Югославии никогда...
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» Елена Фанайлова начинает цикл бесед с интеллектуалами Балкан, пост-Югославия, мир после социализма и после войны. Первая собеседница Елены Фанайловой — Светлана Слапшак, лингвист, антрополог, исследователь античности, политическая активистка, диссидентка социалистических времен. Вместе с мужем Божидаром Слапшаком, археологом и антропологом, была инициатором петиции об отмене смертной казни в Югославии. Сфера правозащитной активности Светланы – права человека, свобода слова, права животных. За критику режима Слободана Милошевича преследовалась властями. Входила в группу «Женщины за мир», в составе этой группы была номинирована в 2005 году на Нобелевскую премию мира. Основатель феминистского журнала «Фемина» в Белграде. Работала в университетах Белграда, Любляны, Парижа, Берлина, Будапешта, Соединенных Штатов. Лауреат нескольких европейских литературных премий и премий в области прав человека. Эксперт ООН по правам женщин. Елена Фанайлова разговаривала со Светланой Слапшак в ее квартире в Любляне.
Многие русские аналитики так или иначе поверхностно или более глубоко пытаются сравнивать войну на востоке Украины с тем, что происходило в Югославии в 90-е годы во времена Милошевича, и находят общие черты в том, как распадалась Югославия, и в том, что сейчас происходит на украинской земле, как финал такой имперской истории, трагической, серьезной. Вот это сравнение присутствует. Что бы вы, как свидетель происходящего в Югославии, как мыслитель, как человек антифашистских убеждений, который всю жизнь боролся с национализмом и отличался большой ясностью ума, что бы вы про все про это сказали?
Параллель, которую я сегодня, наверное, поставлю.
Основная параллель – это политический уровень. Политический дискурс является инструментом, который влияет на сознание масс. Это общее и для сегодняшней России, и для того, что происходило в Югославии перед войной и во время войны. Речь идет о том, что происходит в обеих странах. Это то, что в постсоциалистическом мире коммунистические идеологические конструкции замещаются новым дискурсом, который появляется в Югославии в конце 80-х годов. Я назвала бы этот дискурс «историей рассказа» или «нарации». Он действует по принципу: публика уже в самом начале заранее знает, о чем будет идти речь. Потом все подтверждается через то, что они видят. Этот дискурс замещает коммунистический идейный корпус, который более недействителен и непонятен основным массам. Ключевую фигуру этого типа общественной речи можно сравнить с христианской параболой, когда ты заранее знаешь все, что будет дальше. Если коммунистический дискурс строится на важности образования и чтения текстов, и, разумеется, в нем делается акцент на равенстве людей, то новый общественный договор и его язык базируется не на принципе просвещения, письменности, а на принципе крови, принадлежности к нации, каких-то мистериях.
Это вы говорите как человек, одной из специальностей которого является античность, античная трагедия. Вы видите эти принципы в современной истории?
Конечно, мое глубокое убеждение, что современную историю нельзя до конца понять без понимания прошедшего, особенно античности. Это очень показательная проблема в нынешнем европейском мире, где в университетах закрывают изучение античности. Я лично думаю, что античность многое сообщает о бессознательном. Когда мы забываем то, чему учила нас античность, что и происходит в настоящее время, из нашей коллективной памяти стирается нечто чрезвычайно важное. Человек, который изучает античность, узнает некоторые вещи о субверсивности, то есть о подменах сущностей фальшивками, о многозначности смыслов и явлений. Тот, кто занимается античностью, развивает критическое мышление. У каждого поколения есть своя интерпретация античности. Не существует существует, как некоторые думают, единственной классической интерпретации античного наследия. Я хотела бы добавить, что мы до сих пор не в состоянии понять или не хотим понять некоторые тексты классических античных авторов, потому что они говорят о прямом виде демократии, непосредственной демократии. Наверное, мы сами боимся прямой демократии, параллель которой возникает, если мы сравниваем югославскую и нынешнюю ситуацию в Украине, проявляется в роли элит. В обоих случаях речь идет о посткоммунистических элитах, которые замещали человеческие права коллективными и национальными правами.
Право заменено коллективным правом.
Я бы сказала, точнее, индивидуальное человеческое право.
Когда говорим о людях...
Вы правы, надо говорить универсальное, о праве жизни. Я думаю, что надо говорить не только о человеческих правах исключительно, а еще и о правах животных.
С каким правом это животинское право?
Мне не очень понятно, как в Европе понимается то, что происходит на Украине. Мне кажется, что под влиянием российской точки зрения все украинцы представляются как какие-то крайние националисты. Что об этом думаете? Была ли у вас какая-то личная практика встречи с украинскими учеными, писателями, и как вам ситуация видится? Они действительно националисты?
Имела сам доста искусства с украинским.
У меня во второй половине 80-х годов было много контактов в научном мире с украинцами. И я, к сожалению, должна признаться в том, что большинство придерживались националистических взглядов. Я пришла к выводу, что это положение можно сравнить с югославским, потому что в случае Югославии я, кроме национализма, знала, что существует много антинационалистов, которые могут говорить, как и на Украине. Что касается нынешней России, надо сказать, что это мне напоминает новый вид железного занавеса. Должна признаться, что когда я была молодой, мы уже не очень хотели заниматься русской культурой. С конца 60-х и, прежде всего, в 70-е годы в Югославии мы получили доступ к основным текстам русских ученых, русских формалистов, или, например, можно упомянуть, что некоторые русские произведения, мемуары, проза, поэзия, романы, впервые в мире выходили в Югославии. Мне кажется, что внезапно мы оказались в положении, в котором практически ничего не знаем. Я думаю, что это произошло лет 10 назад. Мы очень мало знаем о нынешней России. Исключительно важно, что если существует очевидное присутствие националистического дискурса, то основная реакция европейского, западного мира должна быть искать тех, которые думают по-другому.
А как вы себе это представляете? В Москве марши мира собираются люди проводить? И так далее, и так далее. Но кажется, что в политике ни один человек не способен говорить иначе, чем говорит администрация президента Путина.
Я думаю, что и в случае России, и в западном мире мы стали свидетелями абсолютного отчуждения языка политической элиты от массы. К сожалению, мы сейчас не располагаем такими средствами, чтобы учредить альтернативные учреждения или критические органы, которые могли бы стать угрозой политическому дискурсу элит. Я думаю, что такое происходит и на Западе, и в России.
Сейчас некоторые попытки элит из русской и украинской стороны происходят, но это довольно слабые намерения. Находятся на этапе формирования только такие структуры. Я объясню, почему. Потому что ситуация действительно застала людей врасплох. Никто не ожидал того, что Путин введет войска в Крым, и того, что российские войска будут находиться в Восточной Украине. И эта ситуация дипломатического двоемыслия, вот эта ситуация того, что называется гибридной войной, она общество сбивает с толку абсолютно, потому что люди либо не знают правды, либо не хотят ее знать. Это тоже очень интересный момент, когда общество в целом еще не готово принять эту неприятную правду, что Россия воюет на самом деле, и только первые гробы, которые приходят сейчас в глубинку, в провинциальные русские города, может быть, людям открывают глаза, но и это тоже замалчивается прессой.
Я с вами согласна. Такое было и в Сербии, когда гробы приходили на поездах. Только тогда многим в Сербии стало известно, что страна на самом деле участвует в войне. Есть одна проблема, о которой мы, интеллектуалы, много дискутировали в начале конфликта в Югославии. Возможен ли пацифизм на пространстве, где идет война?
Пацифизм могуч на ратном подручье.
У нас происходит то же самое. Сейчас это самая острая дискуссия. И каким же выводом приходили вы?
Мы в Сербии согласились с нашими боснийскими друзьями, у которых шла война, что нельзя быть пацифистом, когда бомбят.
То же самое я могу сказать про позицию своих киевских друзей, которые мне почти теми же словами говорили об этом.
Существует один метод, который мы с моим мужем применяли во время войны. И некоторые наши друзья-интеллектуалы, которые помогали во время войны в Боснии, помогали, чтобы как можно больше людей выехало из тех пространств, где идет война. Я думаю, может быть, это звучит эгоистически, но, с другой стороны, мы так сохраняем человеческий потенциал.
Я не думаю, что это звучит эгоистически. Это звучит совершенно прагматично, и сейчас Украина, в общем-то, занята тем же самым. Люди нашего круга и темперамента, они стараются спасти тех, кого только можно спасти. Можно я спрошу вас о вашем беженском опыте? Вы же были вынуждены уехать из Белграда. Можно вспомнить, при каких обстоятельствах это было?
Да, я сам у Белграду.
Я систематически с 1985 года ежедневно теряла своих друзей. И этот процесс длился 5 лет. Нас в конце осталось только 1000, которые до конца были убеждены, что единственный способ действий и наша единственная цель – остановить войну. Я должна сказать, что лично пережила многое. Я получала разные угрозы. У меня даже забрали паспорт на несколько лет. Я потеряла работу. Я, наконец, все-таки решила покинуть Белград, когда для меня стало понятно, что если я это не сделаю, я потеряю мужа. Нет, не из-за мужа, а из-за официальной обстановки в Белграде. И вот что интересно. Если меня в Белграде некоторые националистически настроенные люди считали национал-предателем, великосербские писатели, шовинисты, они ко мне даже обращались, писали, напоминали, что я все-таки сербка, а не еврейка. Так почему у меня такой злой взгляд? Как я могу критиковать сербский народ? Меня в Белграде считали достаточно важным национал-предателем. Но интересно, что когда я оказалась в Словении, здесь меня считали только какой-то сербкой.
Постала сам одна сербкиня.
Почему Словения реагировала так?
За то, что сам я у своей...
Прежде всего потому, что я по своей искренней глупости считала, что человеку нельзя меняться. То есть, если он приезжает в Словению, он должен оставаться таким же и критиковать национализм, несмотря на то, сербский он или словенский. А некоторые здесь считали, что иностранка должна только соглашаться, молчать и быть благодарной за то, что она здесь оказалась. Один достаточно известный словенский писатель мне как-то сказал, что мне незачем говорить, у меня нет права говорить о демократии в Словении, потому что я сербка, иностранка.
Пишем о демократии, я сам сербкиня.
Вы критиковали и словенский национализм тоже?
Настоящий критик национализма должен критически относиться к каждому национализму, и к своему, и к иностранному, потому что мне кажется, что они все очень похожи и все глупые. У нас диссидентов, антинационалистов, которые встречались во время войны в Париже или других городах, велись такие дискуссии. Мы пришли к выводу, что, во-первых, человек должен критиковать национализм своей нации, а потом, согласно с этим, и другие национализмы.
Подне свой национализм.
Это очень интересное замечание, поскольку очень немногие люди сейчас и в России, и в Украине следуют этому принципу. Все с удовольствием критикуют чужой национализм, а на свой предпочитают закрывать глаза. Что бы вы сказали вот этим тихим националистам, националистам-интеллектуалам, я бы сказала, и одной, и другой страны? В России этот национализм маскируется просто под державные какие-то лозунги, замечания, защиту интересов страны.
Знаете, что наша традиция другая?
В отличие от Советского Союза, в Югославии никогда не было одной доминирующей нации или доминантной культуры. Мы привыкли жить в разнообразии. Для нас возникновение национализма в конце 80-х прежде всего говорило о том, что человек оказался в определенном тупике или туннеле.
Можно ли вспомнить о какой-то роли национальной пропаганды, которая была в те времена, потому что самое большое удивление сейчас в России вызывает то, как быстро люди стали ее жертвами. Что-то было похожее странах Югославии, например, в Белграде.
Технически Югославия была землей...
Если речь идет о социалистическом времени, Югославия была достаточно развитой в области прессы, было достаточно много средств информации. Когда коммунистический дискурс заменился националистическим, тогда много журналистов, а их было действительно много в Югославии, испугались, что останутся без работы. Психической моделью их поведения было слушаться шефа и повторять то, что он говорит. Можно было наблюдать, сколько средств информации в Сербии превратились в средства убеждения народа, что мы жертвы, нас все ненавидят, мы под угрозой. С середины 80-х годов можно видеть, как изменяется лицо врага. Сербия все время выступает жертвой, а каждый сезон враг меняется. Давайте вспомним. Для сербов с начала 80-х это сначала были албанцы, потом хорваты, потом мусульмане, потом ислам, потом католики, потом иностранные враги и даже абсурдные сочетания типа «Ислам и Ватикан». Что оказалось в 90-е? В 90-е масса населения стала безграмотной, не привыкшей читать, а только слушать и воспринимать все эти угрозы, думая, что весь мир воюет против Сербии. Я думаю, что определенную роль в безграмотности массы населения играли и западные средства информации, а может быть и восточные, о которых я не знаю, но могу предполагать. Потому что они не позволяли антинационалистам рассказывать о ситуации и высказывать свое мнение. Во время войны было очень сложно высказать в прессе свое мнение, если оно не было черно-белым. Многие интеллектуалы, которые выехали из Югославии, оказались на Западе, были уверены в том, что они лучше продадут свои тексты, книжки и свои точки зрения, приспосабливаясь к этой логике, показать Западу, что он прав, что существуют хорошие и плохие парни.
Уехали в Европу довольно много людей в то время. Если вспоминать о причинах отъезда, вы пошутили, что если бы, или это не шутка была, что если бы вы не уехали, то потеряли бы мужа.
Нет, это не было шало, не бы совидали одно.
Для меня Белград стал городом, который сохранил только свое название. Выехал практически 1 000 000 человек, причем это самые образованные, самые грамотные. А в этот город приехали беженцы из других военных зон. Я думаю, что эту войну можно интерпретировать через классовую логику. Тех, кого я могла бы назвать проюгославской интеллигенцией, которая находится в диаспоре, это люди, которые продолжают жить за рубежом. Они достаточно хорошо связаны в сети, они достаточно хорошо понимают то, что происходит. Югославская интеллигенция, которая критически относится к происходящему, а не националистически, еще существует в интернет-пространстве и за рубежом. Мы с мужем после закрытия границ в 90-е годы в Югославии больше не могли жить в постоянных разъездах между Белградом, Любляной, Грецией и остальной Европой. Мы даже собирались переехать в Сараево, потому что там еще не было всплеска национализма. Хорошо, что мы этого не сделали. В конце концов, я решила поехать с ним. Это было в ноябре 92 года, во время нападения на Вуковар в Хорватии. На границе Сербии с Венгрией моего мужа хотели призвать на фронт. Мы потеряли целый день, но нам удалось проехать. На словенской границе меня не хотели пускать. Нам потребовалось несколько часов, чтобы въехать на территорию Словении. После этого я поняла, что я поступила правильно.
Культура – это один совершенно новый феномен.
Вы полагаете, что все-таки страны бывшей Югославии больны, если можно так сказать, каждая своим маленьким национализмом?
Проблема в случае национализма не та, чтобы у каждого была своя отдельная болезнь. Словения столкнулась с интересной глупостью, с тупой банальной позицией, с такой идеей, что маленькие национализмы менее опасны, чем большие национализмы. Конечно, если речь идет об армиях, то действительно тот, у кого большая армия, оказывается круче. Но о национализмах так нельзя говорить. Я думаю, что в случае каждого национализма мы встречаем одни и те же нарративные дискурсы. Я думаю, что все они возникли во времена романтизма XIX века. Практически, если проанализировать дискурс, то мы увидим, что только имена изменяются, а нарративный дискурс остается таким же. И мне этот нарративный дискурс кажется отвратительно скучным.
Но отчаянно досаден.
А как вы относитесь к тому, что новые националисты, я имею в виду молодых, образованных людей, в основном мне попадались юристы или политологи, говорят, что в национализме нет ничего страшного. И что есть примеры австрийского национализма, французского национализма, и эти национализмы прекрасным образом представлены в парламенте и просто-напросто защищают интересы людей своей страны.
Когда-то мне моя американская коллега высказала интересную мысль. Вам повезло, потому что у вас в Европе существует множество разных притч. Я ей ответила, что у вас тоже есть много разных, но это не национальные, а социальные рассказы. А так у вас тоже это есть? Да. Я это хорошо знаю. Когда мне с 80-х годов интеллектуалы националистического толка повторяли: «Ты знаешь, французский национализм — это что-то другое?» А я им всегда отвечала: «Нет, это не
французский национализм и другачий». Не, не.
То есть национализм всегда национализм.
Да, то может иметь директ.
Да, я так думаю. Я думаю, что такая позиция может иметь следствие в моей личной жизни. Например, я прежде всего профессионально связана с Грецией. Я эту страну хорошо знаю. В связи с ней несколько раз менялась моя судьба. Я туда приезжала даже во время режима черных полковников. Я там оказалась в 67-м году. Бывала там в 70-е. Когда я приехала в 93-м в Грецию, я заметила появление идей о том, что существует братство сербов и греков, и что обе эти нации должны бороться против мусульман. Для меня это было настолько отвратительным, что потом я 14 лет в Грецию не ездила. Я изменила свое отношение лишь тогда, когда в Греции начался кризис. Поскольку мой муж археолог, он постоянно ездит в Грецию, и, судя по его рассказам, я знаю, что в последние годы там появилось новое поколение, которое критически относится к национализму, которое смотрит на положение другими глазами, и которое даже может признать существование македонцев. Вечная проблема. Но я понимаю то, что в Греции существует одно из самых больших фашистских движений в Европе — «Золотая заря».
Меня заинтересовал рассказ в вашем американском интервью, когда вы рассказываете про то, как написали пьесу на основе сербского эпоса о двух женщинах-царицах после битвы на Косовском поле, которые остались без мужей, царицами, воспитали сыновей, а вы написали пьесу, которая в России люди были бы страшно возмущены, если бы про русскую историю что-нибудь такое написали. Можете рассказать поподробнее?
То и обычная стратегия феминизма.
Знаете, это одна из основных стратегий феминизма. В моем рассказе о выдающейся царице канва не отличается от исторических источников. Проблема в том, что история, которая зиждется на патриархальной точке зрения, не может обращать внимание на важную роль женщины-правителя.
Интерпретация, которая выше него логична.
А как быть с вашей гомосексуальной интерпретацией поведения ее сына?
Это, конечно, шутка. Но, с другой стороны, сын царицы написал поэму, которая называется «О любви». И в ней он обращается то к мужчине, то к женщине. Когда мы говорим о Сафо, то помним, что она тоже пользуется такой техникой, когда говорит и о мужчинах, и о женщинах. Если о ней исследователям можно писать в таком гомоэротическом ключе, я не вижу, почему бы не написать о такой хорошей поэме средневекового сербского правителя Стефана Лазаревича.
Светлана, трудно быть феминисткой в постсоветском мире, в мире постюгославском, в мире, в общем, довольно патриархальном, если честно сказать.
Никогда не было проще, потому что мы выиграли основные битвы 80-е годы. Сегодня мы сталкиваемся с другой проблемой. Она заключается в том, что некоторые феминисты в постсоциалистическом и в западном мире используют феминизм как игру, чтобы преуспеть в капитализме. Я думаю, что феминизм нельзя считать такой техникой. Я думаю, что феминизм является прежде всего антикапитализмом, капиталистическим средством борьбы.
По дефиниции антикапиталистическим.
За годы вашей работы ваши коллеги по феминистическому движению изменились. Что вы считаете своими главными достижениями в вашем активизме? Феминизм, мне кажется, невозможно отделить это личная позиция или общественная?
В 80-е годы авторы феминизма считали, что основные проблемы связаны с теорией, и мы прежде всего опирались на работы французских теоретиков. После разрушения Берлинской стены и за время югославских войн, я думаю, американский феминизм произвел некоторый вид колонизации в этой части мира, который не отличается только положительными средствами. Сегодня мы понимаем, что некоторые вопросы, которые мы считали решенными, еще не решены. И здесь я прежде всего имею в виду создание литературного канона и изучение роли женщины в истории. История женщин еще не написана. И интересно, что история – самая популярная наука среди американских феминисток, да и во всем мире. Проблема в Европе заключается в том, что далеко не во всех университетских программах уделяется достаточно внимания изучению роли женщин. В 1994 году на конференции в Соединенных Штатах я встретила интересную коллегу из России. Она мне тогда сказала то, что я не хотела понимать в тот момент. Она сказала, что на Западе не понимают наше тело, наше прошлое и наши проблемы в истории. Сегодня я считаю ключевыми попытки доделать, написать, изучать историю женщин на Балканах и историю женщин в Средней Европе. Это было бы полезно и другим наукам, и историографии, и антропологии, и филологии, потому что, как мне кажется, на Балканах существует определенный контекст со времен античности до нынешнего времени. Речь идет о единственном аспекте истории женщин на Балканах, когда женщины на протяжении всей истории, со времен античности до наших дней, занимали особое место в патриархальном обществе, например, в организации различных обрядов, в том числе похорон. Если нам удастся это сделать, мы докажем, что феминизм является природным врагом национализма.
Феминизм – природный неприятель национализма.
Это очень
масштабное наблюдение. Я вспомнила о том, как вы упоминаете, как один из ваших друзей в Белграде, врач, сказал, что женщины в 90-е спасли честь сербов, если я правильно помню.
Наравно. Чудака, колко волите.
Да, я уверена в этом, потому что во время югославских войн я сама была свидетелем того, как женщины с разных сторон помогают друг другу, спасают даже мужчин, которые не понимают, о чем идет речь.
Кои, может, не суразумели, что сидок.
Что вас сейчас, как человека и мыслителя, больше всего волнует? Считаете ли вы, что мир переменился за те 30 лет, которые вы работали ради него? По-прежнему для вас проблема феминизма, национализма, антифашизма и антиимперского дискурса остается важной? Или мир уже превратился в связи с интернетом в какие-то другие представления?
Да саму том погляду пессимиста я бы...
Была бы я пессимистом, я бы уже умерла. Моя бабушка говорила, что в наших краях все женщины, все люди должны пройти через две войны. Она прошла через первую и вторую. Моя мать через вторую югославскую. Я только через югославскую. Так что я думаю, у нас еще будет интересное впереди.
Что значит, да мы чекаешь это?
Вы как папа римский, папа Франческо, я имею в виду, вы считаете, что Третья мировая война уже началась?
Смеемся за то, что...
Я считаю себя минималистом. И я считаю, что самое важное – это право на жизнь. Интересно, что моя точка зрения совпадает с утверждениями Ватикана, к которому я не очень хорошо отношусь. Конечно, мы оба являемся критиками смертной казни. Что касается этого момента, я думаю, что я могла бы вести диалог и с Ватиканом. Я считаю, что основное – это право на жизнь. В отличие от Ватикана, я еще, конечно, защищаю право на любой оправданный медицинский метод контрацепции, в крайнем случае на аборт.
Колико трае? Али свобода абортуса. Да, все разум.
Напомните о том периоде в Югославии, когда вы выступали против смертной казни. Как это выглядело? Контекст.
Контекст был очень занимлив у Югославии.
Контекст был очень интересным, потому что в Словении 60-х годов не было ни одного случая, а в Сербии каждый год проводили 4 смертных казни. В Белграде в 1983 году возникла инициатива против смертной казни. Ее учредителем является сегодня, к сожалению, покойный адвокат Серджо Попович. Тогда нам стало понятно, что только в одной Сербии мы не можем добиться отмены смертной казни. Серджо Попович дал нам идею. В этой комнате, где мы сидим с вами, мой муж собрал известных интеллектуалов. И мы тогда написали петицию против смертной казни. Вот видите, это интересная точка Югославии. Чтобы достичь отмены смертной казни, мы должны собраться сначала в маленькой Словении, а потом распространять идею на другие республики. Во время Югославии, социализма, у нас была привычка. Если тебе не разрешают публиковаться в Белграде, ты публикуешь книжку в Загребе, и наоборот, или в Любляне. Я думаю, что таким способом мы избегали цензуры.
Что потом было с петицией против смертной казни? Какова ее судьба?
Не было забранено, люди подписали.
Эту петицию не запрещали, не наказывали тех, кто ее подписывал. Даже некоторые политики ее подписывали, коммунисты. Во время, когда все республики, нынешние страны, подключались к Совету Европы, У всех этих республик уже была отменена смертная казнь. Это считается общеевропейским нормативом.
Республики, то есть тогда общая европейская.
Честно говоря, не знаю, в Сербии она до сих пор существует или отменена?
С новым уставом про несколько лет.
Несколько лет назад ее отменили новой конституцией. В Сербии она была до конца 20 века в силе.
Початком 20 века, да-да.
Светлана, что давало вам силы еще в молодости понять, что вы можете выступать против системы, против власти, против обычая, против консервативного уклада мира? Откуда в вас, как в человеке, исходит это желание справедливости и изменения мира?
Две вещи. Любовь и античные тексты.
Любовь и античные тексты.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала антрополог и политический активист Светлана Слапшак. На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Культурный дневник». В Москве в издательстве «Лингвистика» выходит роман славянского писателя Влада Жабота «Волчьи ночи». Главный герой книги, церковный служащий, оказывается в плену демонических сил и тяжелого алкоголизма. Вот фрагмент из романа в переводе Марианны Бершацкой.
Михних, который при подготовке предстоящего маскарада был единственным человеком, обладающим правом выбирать роль по своему вкусу, вырядился в одежды белого дьявола. Отлично сшитый из длинноворстного материала комбинезон с приподнятым хвостом и снежно-белыми копытами вместо сапог, с багровыми рожками над заостренными ушами, с длинными белыми космами на перчатках, был сделан с подлинным мастерством. Так что человек, даже не надевая маски, невольно уподоблялся маскарадному персонажу. «Вам будет жарко», — сознанием дела предупредила старика Эмима, умело помогая Рафаэлю облачиться в костюм епископа, который был необычайно подобен настоящему епископскому облачению. «И тебе тоже», — через некоторое время добавила она и украдкой, заигрывая, проскользнула рукой между его ногами. Ему это понравилось. Потом и она сама в одном нижнем белье влезла в черный комбинезон с небольшим брюшком и огромным задом, поросшим редкими черными космами. Начинало смеркаться, когда они направились в долину. Связанные собачьей цепью черти выглядели как настоящие. Рафаэль возглавил движение. Все шагали молча, один за другим впритык, и, казалось, в их мыслях и душах обосновался какой-то страх, словно они боялись нарушить тишину и опускающийся на лесные заросли сумрак. Собачья цепь тихонько позвякивала в такт шагам, и профессора, шагавшего сразу за Рафаэлем, начала мучить одышка. Воздух с трудом проникал сквозь узкие прорези, тесно прилегающие к лицу маски. Мрак быстро сгущался. Между деревьями, росшими на склоне, стлался густой туман. Рафаэль, не понимая, зачем он это делает, все время внимательно следил за тем, чтобы не зазвенел колокольчик, привязанный Эмимой к ручке фонаря. Он никак не мог избавиться от неприятного чувства. Напрасно он пытался думать о евангельском тексте, который читают на Рождество, и о несправедливости, сопровождающей раздачу талантов. Потому что его внимание снова и снова привлекала тишина между деревьями и таившая в себе угрозу мрачное молчание спутников и холодная неподвижность мрачных деревьев и мрачных зарослей на склонах ущелья. Потом шагавший следом за ним Михник что-то забормотал, что-то бессвязное. Смысла в его бормотании не было и потом, хотя каждый раз он бормотал по-разному. Казалось, что он своим низкогорловым клёкотом для собственного удовольствия пытается помочь себе при ходьбе, как будто бы его развлекало это приглушённое подвывание, рычание и ворчание. Внизу, на равнине, он свернул к кустарнику, густо разросшемуся возле болота. Ему казалось, что он выбрал правильный путь, потому что там, между кустов, меньше снега, и поэтому будет легче всего добраться до деревни. Правда, в этой стороне тропинка немного петляла и иногда заводила прямо в болото, так что часто приходилось отклоняться от нее и идти по целине. Это вскоре сбило его с толку, так что он уже не был уверен, что идет правильным путем. Чего доброго, так они могли обогнуть деревню, не заметив ее. Кто знает, куда их занесет, шагая они и дальше по замерзшим лужам и пустынной затерянной глухомане, из которой потом будет трудно вернуться назад. Между тем, Михник и Эмима, похоже, не очень беспокоились о правильности выбранного направления. Они просто следовали за ним, куда бы он ни свернул. Будто бы им важно было только одно – все время не отставать от него. Иногда он даже нарочно петлял, чтобы им было труднее поспевать за ним, хотя и ему епископское облачение здорово мешало при ходьбе. Однако он утешал себя тем, что им в их комбинезонах и с копытами на ногах вместо нормальных сапог еще хуже. Прежде всего, это было чрезмерной нагрузкой для Михника, но, к удивлению Рафаэля, тот ни на что не жаловался. Старик даже не отставал от него ни на мгновение, хотя Рафаэль намеренно выбирал трудный путь, чтобы у профессора, наконец, прошла охота выкаблучиваться, и чтобы он, уставший и задыхающийся, в конце концов снял маску и, может быть, даже попросил о небольшой передышке. Но профессор обладал невероятной выносливостью и упрямством, ведь Рафаэль в тяжелом епископском одеянии уже здорово взмок и измучился, но так и не смог вымотать старика. Да и мимо, по крайней мере, с виду, без всякого труда выдерживала темп. Правда, Рафаэль шагал по целине, а они шли по его следам, но, несмотря на это, его здорово удивляло, а время от времени даже обескураживало то, что внизу, на равнине, получалось так, что, следуя за ним по пятам, они, по сути дела, подгоняли его, и, похоже, это их устраивало, они именно этого и добивались». Поэтому он все больше сомневался в правильности выбранного направления. Если он останавливался, останавливались и они. Если поворачивал назад, они молча пропускали его и следовали за ним. И кто знает почему, со всех сторон из тумана выступали вербы, и справа, и слева, отовсюду, куда ни посмотри, куда ни поверни. Нигде уже не было видно прежней длинной и широкой пустоши, простершейся между болотами и холмами, прежних пастбищ, которые нужно было пересечь, чтобы по откосам добраться до деревни. Повсюду одни вербы, словно странные неподвижные существа, которые стоят и молчат, и преграждают дорогу, и из-за них приходится идти окольными путями, петлистыми тропками, которые, скорее всего, никуда не ведут. Они подобны проклятию, от которого невозможно избавиться. Много раз они пересекали тропинку, по которой уже проходили раньше, и направление пропадало, терялось, скрывалось из виду, рассеивалось, как дым, без начала, без конца, со вспыхивающей вновь и вновь гаснущей надеждой, заманивающей все глубже и глубже в заросли вербы. Скорее всего, надо было кричать, чтобы в вербе проснулись собаки, если село не очень далеко. Мы заблудились. Наконец он остановился и признал то, что довольно давно было очевидно. Но на тропинке за ним больше никого не было.
«Волчьи ночи» – первая крупная публикация по-русски Влада Жабота, лауреата двух престижных славянских литературных премий, основателя конкурса на лучший национальный роман, бывшего главы Союза писателей Словении, антиклерикала и скептика. Интервью записано в кафе возле старинного здания Союза писателей Словении. Влада Жабот рассказал Елене Фанайловой, что здесь принимали королевских особ, а в эпоху независимости после социализма дом пришлось очищать от жучков, установленных спецслужбами Югославии.
По-русски выходит роман «Волчьи ночи». Я бы сказала, если бы я была литературным критиком, что это нео-нуар. В этом романе есть элементы готического рассказа, романтического страшного рассказа начала XIX века. В то же время он отсылает к среднеевропейской модернистской прозе 10-30-х годов. Он, видимо, очень связан с австрийской традицией в духе Майринга и отчасти Кафки. Вот это удивительное сочетание какой-то старой романтической ноты и абсурдистской ноты и какого-то современного понимания о том, что зло побеждает без надежды на воздаяние, на победу добра. Я бы сказала, что это роднит с некоторыми образцами американской литературы XX века. Иногда несколько страниц «Волчьих ночей» напоминало мне позднего Владимира Сорокина. насколько это соответствует вашему представлению о самом себе и, может быть, в реальности на каких из перечисленных авторов или периодов вы ориентировались?
Я отвечаю на вопросы.
Некоторые авторы, которые пишут обо мне в Словении, стараются описать мои произведения как постмодернистские. Я действительно опираюсь на традицию постмодернизма конца 20 века. Что я имею в виду под постмодернизмом? Это поиск стиля, выражения, языка. Но здесь я опираюсь и на другую традицию, на традицию магического реализма. Я считаю, речь идет о некотором возвращении к предмодернизму, обращении к старым мифам, старым историям, к фольклорным традициям. Причем они не являются только стилистическим орудием, как в случае постмодернизма. В моем случае речь идет также о поисках новой идентификации. Обращение к старым мифам для меня не только стилистическое упражнение.
Что это за идентификация? Что это за герой? Что это за персонажи, которые живут в бесконечном каком-то полуалкогольном, полунаркотическом, полурелигиозном, полузверином мороки и состоянии и решают для себя вопросы выживания, я бы сказала. И при этом они находятся внутри природы. Практически все герои, насколько я понимаю, они очень хорошо себя чувствуют наедине с природой. Природа отвечает им тоже какими-то своими сильными высказываниями. И в этом смысле, мне кажется, это очень связано с романтизмом 19 века. И я бы рискнула здесь еще даже предположить, что это какой-то славянский герой, который проживает в маленьком городке.
Та моя юнак, та протагонист.
Мой герой представляет дух нынешнего времени. Это не данная физическая конкретная личность, это представитель нашего времени. Времени, когда после релятивизма и всех постмодернистских поисков люди пытаются утвердить новое сознание. Речь идет о мире после смерти Бога, где человек встречается с вызовом, когда он должен сформировать новое трансцендентальное сознание. Я здесь ссылаюсь на Достоевского из «Записок подполья», где говорится, что человек уже превзошел обезьяну, а теперь он должен превзойти Бога. Сегодня мои герои сталкиваются с поиском идентификации в контакте с природой. Они находятся в мире, в котором все еще доминирует безбожный момент, какое-то чувство апокалипсиса, катастрофы. Все эти люди находятся в мире, где они не находят возмещения потерянного Бога, и где они должны найти свой новый язык, свое новое существование в реальности, в которой они находятся. Роман называется «Волчьи ночи». Название связано со славянской мифологией. Речь идет о цикле 12 ночей, когда мир являлся открытым и доступным. Это значит, что в него проникают так называемые хтонические силы. Я считаю, что мы живем в мире 12 ночей, и он открыт для хтонических сил. Причем я совершенно не имею в виду никаких классических религиозных объяснений этих сил. Время 12 ночей — это время самых долгих ночей, зимних ночей. В славянской мифологии говорится о времени, когда миром владеет Велес, славянское божество. В сегодняшнем мире, где мы живем, христианская идея о любви к ближнему переживает ужасный кризис. Альтруизм, любовь к ближнему — все эти понятия. Я считаю, что мы живем во время преобладания эгоизма, и считаю эгоизм главным врагом нашей цивилизации. Замечу, что у католической церкви сегодня нет ответа на этот эгоизм, хотя новый папа Франциск интенсивно занимается поисками ответов. «Волчьи ночи» написаны во время, когда папой был Войтыла. Основная мысль моего романа – кризис нынешнего мира, связанный с кризисом любви к ближнему.
Христосова идея любезни до ближнего.
По-вашему, церковь не может помочь людям, находящимся между добром и злом, и, судя по вашей прозе, все-таки склоняющихся ко злу и темноте?
Мне кажется, что сегодняшняя католическая церковь и христианство вообще не в состоянии найти новую мысль, которая помогла бы сегодняшнему человеку сформировать трансцендентальное сознание. Сегодняшняя католическая церковь слишком много внимания уделяет форме и иерархии, из-за чего в центре духовного переживания возникает ужасная пустота, которая не может заполниться и не помогает нынешнему человеку достичь самых главных ответов.
Я процитирую одну фразу из романа «Волчьи ночи», которая, как мне кажется, объясняет все происходящее в нем. Вы пишете: «Страна была проклята, и люди в ней одержимы». Правда, одержимость эта была не слишком заметна. Злой дух, как огромное невидимое бремя, протянулся над страной и над всем, что было в ней. Речь здесь идет о Словении, о бывшей Югославии, о славянском мире, если можно так сказать, или речь идет о Европе и о мире в целом. Меня интересуют истоки совершенно мрачного умонастроения господина Жабота.
Здесь речь не идет только о Словении, а вообще обо всем мире, который переживает время перехода. Я связываю это зло с эгоизмом, который считаю главным поводом этой темноты.
Вздущие нашего часа.
Вы хотите сказать, что в вашей прозе и в вашем умонастроении, состоянии нет ничего от современной истории вашей страны? Я имею в виду историю последнего 25-летия или 30-летия. Когда я думала о параллелях с миром австрийского модернизма начала 20 века или о параллелях с Сорокиным в вашей прозе, я думала о том, что это мир ума писателя, который пережил или переживает историческую катастрофу. Я сейчас говорю не о трансцендентальных проблемах, я говорю об абсолютной реальности политической истории последнего 30-летия.
За последние 100 лет на этих пространствах изменилось 6 стран, сменились разные политики, и все эти страны, все эти политики казались вечными и непобедимыми. Что, я думаю, является константой? Думаю, что существует славянский дух, который не изменился в этих сильных исторических переворотах, который я бы охарактеризовал прежде всего собственной тоской. У нас в славянском языке существует слово «хрепенье». Это метафизическая тоска и одновременно отношение к природе, гармония с природой. В этом смысле славянский дух остается постоянным. Славянцы, в принципе, относятся очень скептически к политике и не отождествляют себя с современной историей, даже с историей независимости, потому что они привыкли, что на этом пространстве и политики, и идеология менялись. Значит, нет отождествления с последней истории 25-летней независимости.
Эту землю заседала.
Вы хотите сказать, что даже военный конфликт, который разделил страны бывшей Югославии, не слишком повлиял на словенцев в их нынешнем состоянии?
Конфликт.
К счастью, нам очень повезло, потому что настоящего военного конфликта здесь не было. Он продлился всего 10 дней. Это значит, что у нас не было возможности политического катарсиса, который, может быть, произойдет когда-то на Балканах. С другой стороны, нам казалось в 90-е годы, что у нас речь шла о постепенном переходе от социализма к новой системе. А сегодня мы знаем, что то, что нам казалось постепенным переходом, было временем грабежа со стороны политической элиты, которая забрала все, что принадлежало обществу. Поэтому народ не считает этих политиков своими, а считает их ворами, которые ничего не умеют и не задумываются об общем благе. Поэтому нынешний человек в Словении доверяет только себе, иногда обращается к традициям и задумывается о том, благодаря чему выжили те, кто живет на этих пространствах. Я бы хотел добавить, что славянское пространство относится к пространству интерактивного контакта четырех больших культур – романской, славянской, германской и угро-финской. Большинство этих культур и политиков пыталось доминировать на этом пространстве, освоить и подавить местное население. Традиция славянцев – это традиция борьбы против них. Из-за этого у местного населения такая выживаемость. Недоверие к политике и к официальным идеологиям – одна из причин того, что местное население сохранилось.
У Словении не было государственности. Как сейчас Словения справляется именно с государственностью со своей? Как она себя чувствует как страна, на ваш взгляд, писателя, естественно? Если вы говорите о таком скепсисе, о недоверии населения к политикам, и вообще, что население делает с политиками, которыми оно недовольно? Ваш главный герой романа «Волчья ночь» он в конце концов проигрывает или оказывается в этом пространстве хтоническом, потому что он никак не может дойти до своего церковного начальства, до человека, который, по его мнению, наверное, мог бы разрешить все противоречия между его демоническими соблазнами в лице двух посетителей, которые фактически оккупировали его дом, душу и тело. Как решает проблему славянский народ? Он вообще до какого начальства он может дойти? Он доходит до начальства или он сам просто берет и как-то это начальство убирает с этого политического места?
Я думаю, что 90% населения нуждается в руководстве, именно если речь идет о духовном руководстве. Католическая церковь играет важную роль для 90% населения, которое отказывается думать своей головой. Поскольку в нынешнем мире католическая церковь оказалась в кризисе, который проявляется в малом числе новых священников, который проявляется в том факте, например, что ряд епископов или ведущих личностей церквей попали под суд и уволились из-за финансовых скандалов, это влияет сильнейшим образом на маленького человека, который теряет свою основу и теряет духовную поддержку.
Я бы обратилась к опыту вашей семьи. Если вы говорите о кризисе католической церкви, то я бы вернулась к истории вашей сестры, которая была, если я правильно помню и понимаю, католической монахиней, но вступила в конфликт со своим руководством, потому что она защищала идею о том, что католические службы должны идти по-славянски. Это была довольно громкая медийная история в славянских медиа. Она, кажется, на один сезон стала просто героиней всей прессы, и серьезной, и даже желтой. Можем ли мы для наших слушателей, для российского читателя напомнить всю эту историю? В чем состоял этот конфликт и чем он закончился?
Моя сестрична е отблизу.
Моей двоюродной сестре судьба позволила познакомиться поближе с самим учреждением католической церкви, и она обнаружила, что монашка должна быть послушной не Богу, а учреждению католической церкви. Там она пришла к такому выводу, что церковь, как учреждение, не соблюдает принцип любви к ближнему, а прежде всего ищет способы, как можно захватить как можно больше символической мощи или денег. Она взбунтовалась прежде всего против этого. Она думала, что ее жизнь будет жизнью для Христа и для любви к ближнему, а оказалось, что она попала в учреждение мафии. Она не смогла вытерпеть такое двуличие, где с одной стороны говорят о любви, а с другой работает мафия. Поэтому она вышла из ордена. Реакция славянской церкви была такой. Ее заклеймили как врага. Начали очень плохо писать и говорить о ней. В то же время, когда церковь ее критиковала, славянские средства массовой информации и люди заняли ее сторону. И, судя по опросам, она стала самой важной славянкой 2003 года. Для меня самое интересное – это реакция ее родственников. После 10 лет ее страданий в этом двуличии, после всего этого ее опыта, когда она вернулась домой, ее родные не хотели ее принять. Они отказались от нее. И здесь я оказал ей поддержку и помощь, потому что я знаю, что она чистый человек, верующий в любовь, верующий в Христа, альтруист. Я думаю, что в нынешней церкви нет альтруизма. Церковь больше внимания уделяет обрядам вместо помощи другим, милосердию.
Вы даже участвовали в судебном процессе, если я правильно помню, который был между нею и католической общиной, из которой она выходила.
Речь идет не о судебном процессе, а о защите монашки, которая не соблюдала правила своего ордена. Эта защита происходила в Риме, там, в присутствии трех монашек, ордена Марии Помощницы и переводчика. Я оказался в такой ситуации, которая мне очень напоминала инквизицию. Тогда я помог ей защищаться. Я подчеркивал различия между отношением христианства к вере, любви, альтруизму и накоплением денег, чем занимается церковь. Тогда я настаивал на том, что папа, помогая монашке, должен пойти в народ. Должен сказать, что я доволен изменением отношения современного папы Франциска, который действительно общается с народом и спускается в бедные массы. Прошлое отношение церкви к простым людям, к бедноте, является одной из причин кризиса, который сегодня Папа Франциск пытается преодолеть. Вся эта история с моей двоюродной сестрой говорит о том, что она и все, кто ей помогали, были честными и соблюдали две главные идеи христианства. Это прежде всего любовь к ближнему и уважение ценностей ближнего как Христа. Я здесь связываю эти две идеи с двумя заповедями. Если человек не уважает ближнего как самого себя, как человека, который ему равноценен, то я думаю, что притча о распятии является просто пугалом. Эгоизм и разрушение общества ближних, где ближние забываются, по-моему, является основной причиной сегодняшнего кризиса духовности Европы. Об этом речь в романе.
Что сейчас с вашей сестрой? Какова ее судьба? Как она сложилась, когда она вышла из церкви?
Некоторое время она переживала кризис, который связан с ее образованием. Она по образованию психотерапевт и психолог, закончившая учебу в Ватикане. Проблема в том, что в Ватикане не предоставляют возможности, чтобы их дипломы считались полноценными в других европейских странах. И когда она вышла из ордена, она не могла устроиться на должность психолога. Потом она занялась учреждением гуманитарных обществ. Сейчас она вышла замуж и нормально живет в окрестностях Турина.
Возвращаясь и к роману, и к тому, о чем мы сегодня говорим, это образ гуманности, что ли, образ гуманитарного и одновременно образ зла, который у меня все время маячит, когда я думаю о вашей прозе. Человек, исходя только из вашей прозы, человек вообще существо, не способное к добру, или ему нужно сделать над собой какие-то колоссальные усилия для того, чтобы в отсутствии Бога сохранить в себе человеческие качества? И вообще это вопрос выживания цивилизации, вероятно. Судя по прозе господина Жабота, это так. Это вопрос о выживании, по крайней мере, европейской цивилизации.
Я с мыслью договорил, а оно за то.
Да, я с вами согласен. Я думаю, что в нынешнем мире как раз поиск новых ответов, новые ответственности заставляют человека искать новые силы. Человек должен найти много сил, много ответственности, чтобы спасти мир, который сегодня находится в кризисе.
С которыми та цивилизация сочена.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Елены Фанайловой со славянским писателем Влада Жаботом. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.